Антенны вот только подвели. Обросли какими-то волосами, наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат. Интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало. Нигде такого больше нет, только в чумном квартале и только на антеннах. А главное, тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались. Спустили с вертолета якорь на стальном тросе. Зацепили одну мочалку. Только он потянул, вдруг... Пшшш. Смотрим. От антенны дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится. Да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему. Трос выбросил, а сам дёру дал. Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает, и весь мочалом оброс. Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня. «Сворачивать?» Я ему махнул. «Самый малый». Повернула наша галоша и пошла самым малым над последними метрами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе. Вот уже и тень галоши на колючке упала. Все. Зона. И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб. И до сих пор я не знаю, то ли это так зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю, вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет. И каждый раз забываю. Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами. Двигатель под ногами гудит ровно, спокойно. Ему-то что, его не тронут. И тут мой тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно, новички болтают в зоне. Зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде поноса. От человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают. То начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящиеся. Вот как тендер сейчас. Завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял. «Замолчи», — говорю. Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал. И опять. Сколько шелку на подкладку пошло. Огороды уже кончаются. Под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была. И чувствую я, ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло. Пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу. «Молчи, сволочь!» — говорю я тендеру. «Нет, никак не может остановиться. Теперь проконский волос завел». «Ну тогда извини». «Стой!» — говорю Кириллу. Он немедленно тормозит. «Реакция хорошая. Молодец». Беру я тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал. Тррр, тррр, тррр. Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю. «Стой, мол, стой, ради бога, не шевелись!» Но ведь он тоже этот треск слышит. И как у всех новичков, у него сразу позыв. Действовать, делать что-нибудь. «Задний ход!» — шепчет. Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясу. «Никшни, мол!» Эх, мать честная, с этими новичками не знаешь, куда смотреть. То ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я про все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным, поползло этакое дрожание. Трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей. Перевалило через бугор и пошло, пошло. Пошло нам наперерез, рядом с каждой вешкой. Над дорогой задержалась, постояла с полсекунды, или это мне показалось только, и утянулась в поле, за кусты, за гнилые заборы. Туда, к кладбищу старых машин. Мать их очкариков, в чертову душу! Надо же, сообразили, где дорогу провесить, по выемке. Ну и я тоже хорош. Куда это мои глаза дурацкие глядели, когда я ихней картой восхищался? «Давай, малый, вперед!» — говорю я Кириллу. «А что это было?» «Ах, хрен его знает!» «Было и нету, и слава богу!» «Ты заткнись, пожалуйста! Ты сейчас не человек, понял? ты сейчас машина, рычаг мой, шестерня». Тут я спохватился, что меня, похоже, самого словесный понос одолевать начинает. «Все, — говорю, — ни слова больше. Хлебнуть бы сейчас. Достать из-за пазухи родимую, свинтить колпачок, не торопясь, горлышко на нижние зубы положить и голову задрать, чтоб само полилось, в самую глотку чтобы, продрало бы, слезу выточило. А потом флягу покачать и еще раз приложиться. Барахло эти скафандры, вот что я вам скажу. Без скафандра я, ей-богу, столько прожил и еще столько же проживу, а без хорошего глотка в такой вот момент. Ай, ну да ладно. Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг нас не слышно. Только двигатель гудит. Спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара. Над гаражом марево. Все вроде бы нормально. Вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит. Кирилл молчит. Шлифуются новички. Ничего, ребята, в зоне тоже дышать можно, если умеючи. А вот и 27-я вешка. Железный шест и красный круг на нем. С номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша калоша остановилась. Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где слизняк грабанулся. Пестрый там что-то виднеется. Может, тряпье его? Паршивый был парень, упокой, Господи, его душу. Жадный, глупый, грязный. Только такие вот со стервятником и связываются. Таких стервятник Барбридж за версту увидит и под себя подгребает. А вообще-то зона не спрашивает, плохой ты или хороший. И спасибо тебе, выходит, слизняк. Дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит. А умным людям показал, куда ступать нельзя. Так... Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее. И трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки. Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь, стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, про между вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера. Либо справа, либо слева. Все должно быть чисто на 100 шагов. Вот через левый бугорочек перевалить можно. Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было. Но кто же картам верит? «Слушай, Ред», — шепчет мне Кирилл, — «давай прыгнем, а? На 20 метров вверх и сразу вниз. Вот мы и у гаража, а?» «Молчи, дурак», — говорю. «Не мешай. Молчи». Вверх ему. «А долбанет тебя там на 20 метрах. Костей ведь не соберешь. Или комариная плешь где-нибудь здесь объявится». Тут не то, что костей. Мокрого места не останется. Ох уж эти мне рисковые. Не терпится ему, видишь ты. Давай прыгнем. В общем, как до бугра идти ясно. А там постоим, посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю. Мальчик из пальчик, помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Ну, смотри. И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. 10 метров. Гаечка прошла нормально. «Видел?» «Ну», — говорит. «Не «ну», а видел, я спрашиваю?» «Видел». «Теперь самым малым веди галошу к этой гаечке. В 2 метрах до нее не доходя остановись. Понял?» «Понял. Гравий-концентраты ищешь?» «Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай». Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой. «Давай», — говорю. Тронул он галошу. Лицо у него спокойное и ясное сделалось. Видно, все понял. Они ведь все очкарики такие. Им главное название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко. Дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравий-концентратор, тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче. Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается, и то и дело зевает от нервности с таким собачьим прискуливанием. Томно ему, бедняги. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет. Это лучше всякой диеты. Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую не так. И сразу хвать Кирилла за руку. «Стой, — говорю, — не с места». А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, плешка мариная. Гаечка вверх полетела нормально. Вниз тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то в бок дернул. Да так дернул, что она в глину ушла, из глаз исчезла. «Видал?» — говорю я шепотом. «В кино только видел», — говорит, а сам весь вперед подался. «Того и гляди, с галоши сверзится. Брось еще одну, а?» Смех и грех. «Одну? Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!» Ладно, разбросал я еще 8 гаек, пока плешь не обозначил. Честно говоря, и 7 хватило бы, но одну я специально для него бросил, самую середку. Пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а 5-пудовая гиря. Ахнула, и только дырка в глине. Он даже крякнул от удовольствия. «Ну ладно, — говорю, — побаловались и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай». Короче, обошли мы комариную плешь и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот как кот нагадил. Я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да. Ну, зависли мы над бугорочком. До асфальта рукой подать, шагов 20. Место чистейшее. Каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что, кидай гайку и с Богом. Не могу. Не могу кинуть гайку. Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь. «Ты что?» — говорит Кирилл. «Чего мы стоим?» «Подожди, — говорю. Замолчи, ради Бога». Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется. Полминуты, а там и асфальт. И тут вдруг потом меня как прошибет. Даже глаза залило. И уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево, пожалуйста, хоть 2. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные. Но туда я гаечку кинуть берусь. А прямо — ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул галошу, подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза. «Ничего», — я ему говорю, — «кривой дорогой поближе будет». И кинул последнюю гаечку на асфальт. Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку. Чистой она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила. Смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек. Я приказал Кириллу снизиться до 1,5 метра, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно, черно и черно. Потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит. Целехонький стоит, без дыр, без пятен. И на цементном полу вокруг все как прежде. Потому, наверное, что ведьмина студня в яме мало скопилась. Не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось. В самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого. Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость. И спокойно так, вроде бы даже ласково. Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят. Действительно, как новенькие. С тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали. А бензовоз, тот совсем бедняга проржавел. Скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте. Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить. Почему над канистрами серебрится? Почему рядом не серебрится? Тень почему такая от покрышки? Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное. С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну, прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в зоне не видел. И хуже всего, что пустышка моя как раз там, в шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть. Никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая стерва. Полная ведь. Поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках. А кто пустышек ни разу не таскал, пусть попробует. Это все равно, что пуд воды без ведер нести. Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас. Повернулся я к тендеру и говорю. Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты остаешься здесь за водителя. К управлению, без моего приказа, не притрагивайся. Что бы ни случилось, хоть земля под тобой загорится. Если струсишь, на том свете найду. Он серьезно мне покивал, не струшу, мол. Нос у него, что твоя слива, здорово ему врезал. Ну, спустил я тихонечко аварийный блок тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу. «Не торопись», — говорю ему, — «не спеши, меньше пыли». Стоим мы на асфальте. Галоша рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит. И в глазах у него отчаяние. «Надо идти», — я говорю Кириллу. «Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади. Смотри мне в спину, не зевай». И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью? Помню, я как-то лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе. Из ямы ведьмин студень языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя. И ведь что обидно, ничего сволочь не освещает. Даже темнее из этих языков кажется. А сейчас что? Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там. Нити какие-то серебристые тянутся от канистры к потолку. Очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от нее подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнуть, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать. У самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал. Шагнул это я внутрь и прямо к канистрам. Присел над пустышкой на корточке. К ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу. «Ну, берись, да не урони, тяжелая». Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило. Ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть «Стой, мол, замри!» И не могу. Да и не успел бы, наверное. Слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через пустышку, поворачивается задом к канистрам и всей спиной в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло. Ничего не слышу. Слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается. Ну, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами. Ни рук, ни ног не чувствую. А Кирилл говорит. «Ну что, — говорит, — взяли?» «Взяли, — говорю». Подняли мы пустышку и понесли к выходу. Боком идем. Тяжеленная стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у галоши. Тендер к нам уже лапы протянул. «Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...» «Нет, — говорю, — погоди, поставим сначала». «Поставили». «Повернись, — говорю, — спиной». Он без единого слова повернулся. Смотрю я, ничего у него на спине нет. Я и так, и этак. Нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет. «Слушай», — говорю я Кириллу, — «а сам все на канистры смотрю. Ты паутину видел?» «Какую паутину? Где?» «Ладно», — говорю, — «счастлив наш Бог». Сам про себя думаю. Сие, впрочем, пока неизвестно. «Давай», — говорю, — «берись». «Счастлив наш Бог». Взвалили мы пустышку на галошу и поставили ее на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не пустышка это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на галошу сами и без лишних слов в обратный путь. Лафа этим ученым. Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в зону. А из зоны галоша сама везет. Есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет галошу точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного и дальше. И над всеми моими гайками проходим, хоть собирая их обратно в мешок. Новички мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось. Одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозится, что вот сейчас пообедает и сразу обратно в зону, дорогу к гаражу провешивать. А Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравик-концентрат, про комариную плешь, то есть. Но я их не сразу, правда, но укоротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дурачков грабанулись на радостях на обратном пути. «Молчите, — говорю, — и глядите как следует по сторонам, а то будет с вами как с Линдоном-коротышкой». Подействовала. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-коротышкой. И хорошо. В зоне по знакомой дороге 100 раз благополучно пройдешь, а на 101-й грабанешься. Плывем в тишине, а я об одном думаю. Как буду свинчивать крышечку. Так, я так представляю себе, как первый глоток сделаю. А перед глазами нет-нет, да паутинка и блеснет. Короче говоря, выбрались мы из зоны, загнали нас с галошей вместе в вышибойку, или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в 3 кипятках и 3 щелочах, облучали какой-то сволочью, обсыпали чем-то и снова мыли. Потом высушили и сказали: «Валяйте, ребята, свободны». Тендер с Кириллом поволокли пустышку. Народу набежало смотреть, не протолкнешься. И ведь, что характерно, все только смотрят и издают приветственные возгласы. А взяться и помочь усталым людям тащить ни одного смельчака не нашлось. Ладно, меня это все не касается. Меня теперь ничто не касается. Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол. Халуи сержанты подберут. А сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь, с головы до ног. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто. Знай себе, глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила зона. Отпустила, поганка, стерва родимая, подлая. Живой. Ни хрена новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы. То ли от крепкого, то ли сам не знаю от чего. Высосал флягу досуха. Сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую, отходить начал. Премиальные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено отчетливо. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую. Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю, а в зоне-то мы пробыли 5 часов с минутами. Господа мои, 5 часов. Меня же передернуло. Да, господа мои, в зоне времени нет. 5 часов. А если разобраться, что такое для сталкера 5 часов? Да плюнуть и растереть. А 12 часов не хочешь? А 2 суток не хочешь? Когда за ночь не успел, целый день в зоне лежишь рылом в землю, и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь. И сам не знаешь, живой ты или мертвый. А во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону. А там патрули-пулеметчики, жабы. Они же тебя ненавидят. Им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет. Они тебя боятся до смерти, что ты заразный. Они тебя шлепнуть стремятся, и все козырь у них на руках. Иди потом доказывай, что шлепнули тебя незаконно. И значит, снова рылом в землю. Молиться до рассвета и опять до темноты. А хабар рядом лежит. И ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как маслатый Исхак. Застрял на рассвете на открытом месте. сбился с дороги и застрял между двумя канавами. Ни вправо, ни влево. 2 часа по нему стреляли, попасть не могли. 2 часа он мертвым притворялся. Слава богу, надоело им, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел, не узнал. Сломали его, как не было человека. Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодный мылся, снова горячий. Мыло целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу, барабанит в дверь. И Кирилл весело орет. «Эй, сталкер, вылезай, зелененькими пахнет». «Зелененький — это хорошо». Открыл я дверь. Стоит Кирилл голый, в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии, и конверт мне протягивает. «Держи, — говорит, — от благодарного человечества». «Кашлял я на твое человечество. Сколько здесь?» «В виде исключения из-за геройского поведения в опасных обстоятельствах 2 оклада». «Да, так жить можно. Если бы мне здесь за каждую пустышку по 2 оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал». «Ну как, доволен?» — спрашивает Кирилл. «А сам сияет, рот душей». «Ничего», — говорю. «А ты?» Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседней кабине. «Эй!» — кричу я ему вслед. «А тендер что? Подштанники, небось, стирает». «Что ты? Тендера там корреспонденты окружили. Ты бы на него посмотрел, какой он важный. Он им так все компетентно излагает». «Как, говорю, излагает?» «Компетентно». «Ладно, — говорю, — сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр». И тут меня словно током ударило. «Подожди, Кирилл, — говорю, — ну-ка выйди сюда». «Да я уже голый, — говорит. — Выйди, я не баба». Но он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Не, показалось, чистая спина, струйки пота засохли. «Что тебе моя спина далась?» — спрашивает он. Отвесил ему пинка под голую задницу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится. К дьяволу все это. Напьюсь сегодня, как Зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что. Надо же, стервец, как играет. Но ни с какой карты его не возьмешь. Я уже передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому. «Кирилл, — кричу, — в борщ сегодня придешь?» «Не в борщ, а в борщ. Сколько раз тебе говорить?» «Брось. Написано «борщ». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать». «Ох, не знаю, Ред. Ты ведь простая твоя душа и не понимаешь, какую мы штуку притащили. А ты-то понимаешь?» «Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти пустышки служили. А во-вторых, если одна моя идейка пройдет... Напишу статейку и тебе ее персонально посвящу. Редерику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю». «Тут-то меня и упекут на 2 года, — говорю я. — Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть. Банка Шухарта. Звучит?» Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе. «Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа!» Он не ответил, вода сильно шумела. Смотрю, в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа. Тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась. Только что с обеда, в зубах ковыряют. А он, зная себя, балбочит. «Та техника, которой мы располагаем, — балбочит, — дает почти 100% гарантию успеха и безопасности». Тут он меня увидал и сразу же несколько усох. Улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я когти, однако не успел. Слышу, топочут позади. «Господин Шухарт! Господин Шухарт! 2 слова о гараже!» «Комментариев не имею», — отвечаю я, перехожу на бег. «Но черта с 2 от них оторвешься. Один с микрофоном справа, другой с фотоаппаратом слева. Видели ли вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально 2 слова». «Нет у меня комментариев», — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. «Гараж как гараж». «Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?» «Прекрасного», — говорю я, а сам нацеливаюсь точнёхонько в сортир. «Что вы думаете о целях посещения?» «Обратитесь к ученым», — говорю. И раз за дверь. Слышу, скребутся. Тогда им через дверь говорю. «Настоятельно рекомендую», — говорю. «Расспросите господина Тендера, почему у него нос как свекла. Он по скромности умалчивает. А это было наше самое увлекательное приключение. Как они вдарят по коридору! Как лошади, ей-богу! Я выждал минуту. Тихо. Высунулся. Никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил Дилде пропуск. Смотрю, он мне честь отдает. Герою дня, значит. «Вольно, сержант», — говорю. «Я вами доволен». Он осклабился, как будто я ему бог весь как польстил. «Ну ты, рыжий, молодец», — говорит. «Горжусь», — говорит, — «твоим знакомством». «Что?» — говорю. «Будет тебе в твоей Швеции о чем девкам рассказывать?» «Спрашиваешь», — говорит. «Они же у меня кипятком будут писать». «Нет, ничего он, парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без памяти. Отчего, спрашивается? Не в росте ведь дело». Иду это я по улице и размышляю. В чем же тут дело? Солнышко светит, безлюдно вокруг. И захотелось мне вдруг прямо сейчас же Гуту увидеть. Просто так. Посмотреть на нее, за руку подержать. После зоны человеку только одно и остается — за руку девочку подержать. Особенно, когда вспомнишь все эти разговоры про детей-сталкеров, какие они получаются. Да уж какая сейчас Гута. Мне сейчас для начала бутылку крепкого, не меньше. Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе. Широкие, желтые. Прожекторами и пулеметами жабы ощетинились. Ну и, конечно, голубые каски. Всю улицу загородили. Не протолкнешься. Я иду, глаза опустил. Лучше мне сейчас на них не смотреть. Днем на них мне лучше не смотреть совсем. Есть там 2-3 рыла, так я боюсь их узнать. Скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил. Я их гадов искал тогда. Пришил бы и не дрогнул. Прохожу я через эту толпу плечом вперед. Совсем прошел уже. И тут слышу. «Эй, сталкер!» «Ну, это меня не касается. Иду дальше. Волоку из пачки сигаретку». Догоняет сзади кто-то. Берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и в полоборота вежливенько так спрашиваю. «Какого дьявола цепляешься, мистер?» «Постой, сталкер», — говорит он. «Два вопроса». Поднял я на него глаза. «Капитан Квотерблат. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то». «А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?» «Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай», — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. «Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?» И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной. Лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли? Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать жабы могут, а это мне в данный момент ни к чему. «Да разве вы меня звали, капитан?» — говорю. «Вы же какого-то сталкера». «А ты, значит, уже и не сталкер?» «Как по вашей милости отсидел, бросил, — говорю, — завязал. Спасибо вам, капитан. Глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы, что в предзоннике делал?» «Как что? Я там работаю. 2 года уже». И чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись и даже зарумянился. «Извини», — говорит Шухарт, — «не ожидал». «Значит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь — верь, хочешь — не верь. А я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...» И пошел, и пошел. «Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову». А сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руками развожу и даже, помнится, ножкой застенчивой так панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали, послушали, замутило их, видно, гляжу, потопали прочь, где веселее. А капитан, знай меня, о перспективах излагает. Учение, мол, свет, не учение, тьма кромешная. Господь, мол, честный труд любит и ценит. В общем, несет он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется, никакого терпежу нет. Ладно, думаю, Ред, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Ред, терпи. Не сможет он долго в таком же темпе. Вот уже и задыхаться начал. Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблат оглянулся, крякнул с досадой и протягивает мне руку. «Ну что ж», — говорит, — «рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят. Но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь, служба. Ну, еще встретимся», — говорит. «Не приведи Господь», — думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой. Все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой в борщ.